Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Британский премьер Тони Блэр уходит в отставку 27 июня. В Самаре после обысков закрыт общественно-политический центр. Страсбургский суд признал власти России виновными в гибели жителей Чечни. Тони Блэр объявил дату своего ухода в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Репортаж нашего лондонского корреспондента Натальи Голицыной.
Надо отметить, что Тони Блэр мудро поступил, выбрав для объявления даты о своей отставке с поста лидера лейбористской партии свой избирательный округ, где собрались не просто активные сторонники лейбористов, но, используя спортивный язык, именно фанаты Тони Блэра. И собравшиеся в лейбористском клубе пели, танцевали, и атмосфера была там такой, будто их лидер не уходит, а только что победил на парламентских выборах. А между тем, совсем недавно, а именно 2 мая, Блэр отметил десятилетие пребывания лейбористов у власти и своего премьерства. Многие наблюдатели называют уход Блэра долгим прощанием, ведь он объявил о своем уходе еще в сентябре прошлого года. Но а сегодня он назвал точную дату. Именно 27 июня Тони Блэр подаст прошение об отставке королеве Елизавете II. И 27 июня станет последним днем Блэра в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит 10.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына. В Самаре проведен обыск в здании общественно-политического центра, где располагаются офисы ряда правозащитных организаций и оппозиционных партий. Мэр города Виктор Тархов заявил, что в ближайшие дни центр будет закрыт. Своих помещений могут лишиться, в частности, местное отделение Союза солдатских матерей, Ассоциация «Право и свобода», Общественный фонд «Самара. 21 век». В четверг представители силовых структур, не предъявив постановление прокуратуры, изъяли компьютеры, принадлежащие Ассоциации по защите прав избирателей «Голос», сообщает корреспондент Радио Свобода. Правозащитники связывают происходящее с планами оппозиции провести 18 мая во время саммита России и ЕС марш несогласных. Власти Самары предписали перенести акцию на 21 мая. Суд в Страсбурге удовлетворил еще один иск к России, признав российские власти виновными в гибели жителей Чечни. Европейский суд по правам человека слушал дело о гибели Шамиля Ахмадова, которого российские военные задержали в ходе спецоперации в марте 2001 года. Через год его тело нашли зарытым в поле. На трупе были следы жестоких издевательств. Россия должна будет выплатить семье убитого 55 тысяч евро в качестве компенсации. Главенский суд Москвы отложил рассмотрение жалобы главы фонда «Образованные медиа» Манана Асламазян на незаконную выемку документов организации. Такое решение принято из-за ходатайства прокуратуры о передаче дела в другой московский суд. Обыск и выемка документов в офисе «Образованных медиа» были проведены 18 апреля в рамках дела, возбужденного против Мананы Асламазян по обвинению в нарушении таможенных правил. После этого фонд был вынужден приостановить работу. В январе Асламазян и ее коллега были задержаны в аэропорту Шереметьево за ввоз незадекларированной денежной суммы, говорит адвокат Асламазян Борис Кузнецов.
Речь идет об административном проступке. Но в связи с тем, что президент неоднократно высказывался по поводу того, что некоторые наши некоммерческие организации финансируются из-за рубежа и являются чуть ли не шпионскими, поэтому здесь тут же подхватили и решили проверять финансово-хозяйственную деятельность.
Заявил в интервью «Радио Свобода» адвокат Асламазян Борис Кузнецов. Около 2000 журналистов в открытом письме призвали президента России Владимира Путина вмешаться в дело Асламазян. Суд в Узбекистане удвоил срок наказания свидетелю кровавых событий в Андижане в мае 2005 года. В апреле Гульбахор Тураева, врач и правозащитница, которая была в Андижане во время расстрела мирной демонстрации, была приговорена к 6 годам заключения. Суд признал ее виновной в антигосударственной деятельности и клевете. 7 мая на повторном слушании дела Тураеву приговорили уже к 12 годам, сообщила представитель правозащитной организации Human Rights Watch.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси по призыву объединенной оппозиции прошел митинг с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В митинге у здания парламента приняли участие несколько тысяч человек. Организаторами акции стали партия «Грузинское собрание», лейбористы, партия «Народа», движение «За наши права». Лидер грузинского собрания Джон Ди Багатурия заявил, что эта акция объединила всю оппозицию. Практически уже можно уверенно сказать, что вся оппозиция, как парламентская, так и внепарламентская, объединилась для защиты прав граждан. Ему вторит лидер лейбористов Шалва Наталашвили. Я бы хотел подчеркнуть, что наша акция носит не социальный, а именно политический характер. Источником всех наших бед является лично президент Саакашвили. И мы требуем его отставки. И все-таки, судя по выступлениям, в основном в акции протеста участвовали граждане, недовольные последними решениями властей о повышении цен и установлении новых налогов. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Лидер французских центристов Франсуа Байру объявил о создании новой партии «Демократическое движение». Байру пришел третьим на недавних президентских выборах, получив 18% голосов. До сегодняшнего дня он возглавлял Союз за французскую демократию, который имел 29 мест в парламенте. После президентских выборов 23 его депутата перешли на сторону победителя, правоцентриста Николя Саркози. Байру объявил, что новая партия самостоятельно пойдет на парламентские выборы в июне. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть в интернете. www.svobodanews.ru
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии «Радио Свобода» руководитель Института энергетической политики Владимир Милов, в прошлом замминистра энергетики. Поговорим о том, что происходит с разнообразными нефтегазовыми делами в Российской Федерации, ну и о том, как сфера дохода используется. Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 222 12, телефон для всех регионов России, пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Ну что ж, вот события сегодняшнего дня. Владимир проходит визит президента России Владимира Путина в Казахстан, затем он приедет в Туркмению на 12 мая в городе Туркменбаши, его помнят как Красноводск, запланирована трехсторонняя встреча руководителей России, Казахстана и Туркмении. В это же время, 11-13 мая, в Польше был намечен энергетический форум, так называемые «пятерки», это Польша, Украина, Азербайджан, Грузия и Казахстан, где планировали договориться о создании нефтяного маршрута в обход России. Теперь эта встреча пройдет без главы Казахстана, Нурсултана Назарбаева. Как я понимаю, идет серьезная борьба за новые маршруты транспортировки нефти и газа, так?
Ну, на самом деле, да.
Вот эта борьба, как вы думаете, она все-таки в чью пользу, как сказать, развернется? Вот смотрите, с одной стороны, есть проект Транскаспийского газопровода из Туркмении в Европу через Кавказ. С другой стороны, Россия предлагает проложить новый маршрут по берегу Казахстана. Вот если по берегу Каспийского моря из Казахстана, если исходить из экономической логики, вот если отбросить политику, какой маршрут с точки зрения экспертов на самом деле выгоднее?
Ну, конечно, выгоднее всегда идти напрямую.
А зачем? Даже через море?
Да, безусловно. Ну, кстати, тем более, что технологии подводных газопроводов, они сейчас уже достаточно хорошо отработаны в мире, здесь с этим нет никаких проблем. Единственная проблема, на мой взгляд, она, вообще говоря, не дает повода говорить о том, что, в принципе, когда-нибудь может состояться транскаспийский газопровод, это то, что дно Каспия юридически не разделено. И наибольшие конфликты существуют как раз в части его раздела между Ираном, Туркменией и Азербайджаном, то есть в южной части Каспия. И пока не разделили дно, говорить о прокладке трубопровода, конечно, там вряд ли просто даже технически возможно. Поэтому, на мой взгляд, это все скорее такие американские мечты о том, что этот газопровод будет проложен. Ну а что касается газопровода из Туркмении через Казахстан и Россию, Да, вообще говоря, эти нитки газопровода уже существуют. Это так называемый газопровод Средняя Азия-Центр. Единственное, что их пропускная возможность в последние годы достаточно серьезно снизилась из-за высокого износа. И, насколько я понимаю, президенты сейчас будут обсуждать, каким образом это все модернизировать, чтобы пропускную способность расширить.
Ну вот я посмотрел, что было решено пока на данный момент на 10 мая с Казахстаном. Вот там упоминается соглашение по переработке газа совместным предприятием в Оренбурге, сделки по строительству новых и расширению действующих магистральных трубопроводных систем. Вот это вот насколько серьезная вещь? Или это такая вот мелочь, которая украшает на самом деле какие-то серьезные переговоры, о которых мы еще не знаем?
Ну, что касается оренбургской ситуации, это не очень масштабная проблема. Это такой давний, собственно, конфликт и давняя ситуация, связанная с тем, что вот эти газоперерабатывающие мощности необходимы Казахстану, и я так понимаю, что есть какая-то договоренность о том, чтобы их совместно использовать. А вот модернизация газопроводных систем – это более серьезный вопрос, это вот ближе уже к тому, о чем я говорил. Причем это не простой вопрос, он требует серьезных инвестиций, речь идет о нескольких миллиардах долларов. Я был бы рад увидеть что-то конкретное, если есть такие результаты вот встречи Путина и Назарбаева. Пока непонятно.
Ну, миллиарды долларов сейчас российская власть находит на что угодно, там 7 миллиардов на нанотехнологии, еще на что-то, на повышение пенсий, как в послании президента обещано, так что, видите, я думаю, что на это тоже найдут. А вот участие Казахстана в проекте нефтепровода Бургас-Александрополис, 17 миллионов тонн казахской нефти могут пойти через этот проект. Вот это, что это такое?
Ну, во-первых, Михаил, небольшая ремарка по поводу миллиардов долларов. Там не так все просто. Дело в том, что вот основные трубы, которые нуждаются в модернизации, они как раз проходят по казахской территории. И у нас часто говорят такую фразу: кто платит, тот заказывает музыку. Если деньги придут с российской стороны, российская власть, безусловно, будет требовать собственности на этот газопровод. Это традиционно было камнем преткновения. Вот договориться надо об этом. Не уверен, что Казахстан на это легко пойдет.
Какое-нибудь совместное предприятие?
Ну, вопрос будет в том, кто сможет после этого контролировать этот газопровод. И мне кажется, что основные проблемы в переговорах были связаны с этим. А что касается обходного уже теперь нефтепровода, который призван обойти пролив Босфор, вот этот самый Бургас-Александрополис. Ну, мне кажется, у нас слишком много внимания уделяют этой проблеме, она того не заслуживает.
Но президент сам подписывал там целое соглашение, долго шли переговоры, как-то это все очень здорово раскручивалось, действительно.
Ну, вот они как раз потому долго и шли, что этот нефтепровод, нет такой большой уверенности, что он на самом деле нужен, потому что, да, есть серьезные ограничения по пропускной способности танкеров через проходы танкеров через пролив Босфор, но с другой стороны эти ограничения ведут в основном только к задержкам танкеров, там, ну, бывает иногда и 3-4 недели. Заплатить за это штрафные санкции, это в любом случае дешевле, чем качать нефть по обводному трубопроводу. В этом смысле многие эксперты традиционно задавались вопросом, а вообще будет ли кто-то качать нефть через эту обводную трубу. Я лично был очень удивлен тем, что российские власти так настойчиво проталкивают идею этой трубы, не имея ни одного обязательства со стороны компаний-производителей, которые не относятся к государственным, да, вот, кроме Роснефти. По сути дела, никто согласия качать нефть через этот Бургас-Александрополис не давал. Ну, теперь, конечно, могут выкрутить руки, заставить поставлять туда нефть. Но мне кажется, что это похоже на какую-то трубопроводную манию, которая у наших властей развелась в последнее время.
Честно говоря, геополитика такая.
Экономики, да и особой геополитики я в этом не вижу, потому что главной артерией все равно останется Босфор. Вот эта труба из Бургаса в Александрополис будет все равно иметь такой вспомогательный, скорее, характер.
То есть вы хотите сказать, что эту трубу будет ждать та же судьба, что и голубой поток, да, в Турцию, который не загружен полностью?
Есть очень такие большие шансы, и вообще это не единственный подобный случай. Вот, например, украинские власти вместе со своей трубопроводной государственной компанией Укртранснафта построили трубу Одесса-Броды, которая долго стояла пустая, потом ее стали использовать в реверсном, то есть обратном направлении, не так, как сначала задумались. То есть в этом смысле Есть такая поговорка на мировом нефтяном рынке: маршрут трубы определяет нефть. То есть вообще производители должны решать, где им выгодно нефть качать, а когда это решают правительства из каких-то геополитических соображений, да, труба может потом долго пустой стоять.
Ну, построена-то она будет за государственный счет, то есть за счет налогоплательщиков.
Вот в этом и серьезная проблема.
Я напомню слушателям Радио Свобода, наш гость, руководитель Института энергетической политики Владимир Милов, и мы продолжим после короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Мы продолжаем разговор в программе «Время гостей» с руководителем Института энергетической политики Владимиром Миловым. У нас звонок по телефону 8 800 200 22 12 из Рязани. Валентин, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне бы вы сказали в анонсе, что это энергетика говорит. К электричеству он не имеет никакого отношения.
Владимир, ответьте на электрический вопрос.
Давайте, задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
В нашей сторонке вот, газ стоит 1,63 рубля за кубометр, за киловатт 1,54 рубля. Вот ваши мысли в отношении этого паритета и какова цена в арабских сторонах газа и во Франции электричества. И тоже в отношении этих цен ваши мысли. Спасибо.
Ну, вы знаете, на самом деле, вот ситуация с, если вас интересует картина с тем, как формируются розничные цены на энергоносители, вы, кстати, спрашивали вроде бы про электроэнергию, но мы пришли к разговору о газе, я так понимаю.
Ну, что электричество стоит так же, как газ, получается, за единицу.
Это сильно зависит от того, сколько газа участвует в выработке электроэнергии. У нас эта доля достаточно высокая, в каких-то странах, добывающих, она даже выше, в каких-то ниже. В этом смысле вот был бы рад, если бы вы конкретизировали свой вопрос, но достаточно пестрая картина по поводу того, как стоят энергоресурсы в добывающих странах. В некоторых арабских странах они, например, стоят существенно дороже, чем у нас, в некоторых дешевле, скажем, в Арабских Эмиратах, и серьезно датируются правительством. Я думаю, что более подробно бы ответил.
То есть это форма социальной политики, я так понимаю, да? То есть где-то давать дотации через эти цены, а где-то дают дотации населению в этих странах напрямую.
Да, безусловно, это достаточно серьезно разнится от страны к стране, скажем, в Эмиратах это есть, например, в Кувейте нет.
Ну ладно, не знаю, ответили мы слушатели или нет, по сути. Но некоторые, правда, кстати, волнуются, что газ будет дорожать очень быстро, имеется в виду в рознице. И вообще выгоднее, там, не знаю, сделать ставку на электричество, например, в быту и так далее. Вы что думаете, кстати говоря?
В том плане, что касается, скажем, использования газовых плит, ну, я лично давно ратовал за то, чтобы бросали это дело и переходили на электрические, по крайней мере, переставали строить дома с газовыми плитами, потому что это, во-первых, небезопасно, мы все время...
А как же газификация, слушаем. Вот «Газпром» все, газификация, ну, газификация.
Вот это большой вопрос, здесь много вопросов с этой газификацией. Первый вопрос, есть ли там газ, скажем, вот там газифицируют некоторые области, например, Брянскую область, я знаю, газифицировали, проложили больше 2000 километров газопроводов среднего и низкого давления и практически не подключили ни одного потребителя. Мне кажется, что... Вот эта трубопроводная мания, она не только на трубы, которые вне нашей границы
проходят. Это уже пиар такой трубопроводный.
Ну, очень, некоторым людям очень выгодно трубы строить, они получают контракты на это, получают деньги за то, что проложили трубу, а дальше она используется или нет, им уже не важно. Есть такой способ зарабатывания денег. Вот возвращаясь к вашему вопросу, что касается газа или электроэнергии, вообще в нашей стране это очень сильно связано, потому что у нас... Достаточно серьезную долю в выработке электричества занимает газ, примерно 45% в целом по стране, если брать более широко, чем только, скажем, РАО ЕС России. Поэтому на самом деле у нас цена электроэнергии в будущем будет довольно сильно связана с ценой газа. И, как я понимаю, последнее решение нашего правительства, все это в ближайшие годы должно очень серьезно вырасти.
Ну вот президент России, кстати, сказал, что за 13 лет надо увеличить производство электроэнергии на 2/3. Довольно странно с точки зрения некоторых экспертов, что ведь энергоемкость производства многих снижается. Еще есть план построить 26 атомных электростанций. Вот вы что по этому поводу думаете?
Ну, во-первых, действительно спрос на электроэнергию будет серьезно расти. Он достаточно резко вырос, например, в прошлом году, несмотря даже на то, что...
Но в отдельных регионах.
Была немножко потеплее зима. Нет, я бы сказал, что и в целом по стране был рост 4,3%. Это достаточно беспрецедентный рост. У нас таких темпов прироста спроса на электроэнергию еще не было. Они были где-то 1,5-2% в среднем в предыдущие годы. То есть прошлый год был таким неприятным пиковым ростом спроса. Как раз это усугубляет проблему дефицита наших мощностей. Действительно, их надо строить. В этом смысле, конечно, с президентом можно согласиться. Единственное, что, вот, Михаил, вы сказали, что энергоемкость наших производств снижается. К сожалению, как раз вот этого не происходит. То есть, по-прежнему мы работаем на старых советских основных производственных фондах, у которых физический расход электроэнергии на одну и ту же операцию, скажем, в 1,5-2 раза выше, чем в производствах, которые расположены за рубежом, скажем, на выплавку тонны алюминия мы тратим примерно на 40% больше электроэнергии, чем это имеет место в других странах. То же самое возьмите там другие продукты, производимые крупной промышленностью, там минеральные удобрения, цемент и так далее.
То есть модернизация при этих ценах на электричество не будет происходить?
К сожалению, так получилось, что никаких стимулов для такой модернизации мы за эти годы так и не создали. Цены все-таки у нас остаются достаточно низкими, поэтому и потребители предпочитали вот продолжать эксплуатировать старые фонды и не вкладывали денег в их серьезное перевооружение. Это происходило в других странах, где достаточно резко росли тарифы на электроэнергию, но у нас они оставались на таком достаточно умеренном уровне, поэтому, в общем, и экономить было особенно невыгодно.
Я напомню, руководитель Института энергетической политики Владимир Милов в студии «Радио Свобода», ведет передачу Михаил Соколов. Я верну вас все-таки еще к геополитике, вот этой трубопроводной. Россия закупает у Туркмении до 50 миллиардов кубометров газа. Столько же запланировано на 2008 год, и якобы будут закупки, точнее соглашения, подписанные Путиным и вот президентом Туркмении, что закупать будут до 90 миллиардов кубометров в период до 2028 года. Скажите, а вообще кто от кого зависит? Россия от Туркмении или Туркмения от России?
Ну, в такой ситуации, в которой мы сегодня находимся, к сожалению, получилось, что Россия очень серьезно зависит от Туркмении, и больше того, без туркменского газа в нашем балансе у нас будут такие очень серьезные проблемы. Это связано с тем, что у «Газпрома» на основных месторождениях добыча серьезно падает, а в вводе в действие новых месторождений за последние 15 лет «Газпром» не сильно заботился. И, в общем, продолжает так не особенно внимательно к этому относиться. Поэтому у нас действительно есть серьезное напряжение с обеспечением и нашего внутреннего рынка, и экспортных потребностей газом. Эти туркменские 50 миллиардов нам важны как никогда. Конечно, «Газпром» хочет больше. Но вот эти цифры, которые вы называете, на самом деле это цифры, о которых уже договорились в сентябре прошлого года. То есть сейчас действует соглашение, которое будет действовать до конца 2009 года, по которому «Газпром» согласился покупать у Туркмении такой плоский объем в 50 миллиардов кубометров каждый год. Это гораздо ниже тех ожиданий, которые у «Газпрома» были до этого. Сейчас, в связи с тем, что Туркменистан активизировал свои телодвижения в части строительства альтернативных газопроводов, я так понимаю, что вопрос стоит, что нам бы сохранить эти 50 миллиардов. И мне кажется, что вот эти встречи, в том числе и на уровне президентов, во многом связаны с тем, что наши руководители пытаются уговорить Туркмению не идти ни на какие альтернативные проекты, все-таки оставить этот газ для России.
Ну, похоже, что так вот не получится. Насколько я понимаю, Туркменистан самая суверенная из стран СНГ в отношении к России уж точно, только суверенная не демократия, да, такая тоталитарная держава. И я так понимаю, что у нее есть реальные возможности. Иран, Китай интересуются этим же газом.
Ну, в последнее время действительно активизировалась ситуация в плане альтернативных газопроводов из Туркменистана. Скажем, в прошлом году Вот это единственное, что удалось сделать Ниязову в плане диверсификации своего экспорта. Он в 97-м запустил первую очередь газопровода в Иран, и в прошлом году ее расширили до примерно 15 миллиардов кубометров в год. Кроме этого, действительно есть подвижки и на китайском направлении. Вот, если помните, Путин был в марте прошлого года в Китае и подписал там соглашение, по крайней мере, предварительное соглашение о поставках газа, начиная с 2010 года. Ровно через две недели там был Ниязов и подписал такое же соглашение с теми же сроками и теми же объемами. Причем Китаю, исходя из его потребностей, не нужно два. Ему достаточно будет выбрать одного из поставщиков. И, в общем, действительно получается такая ситуация, что если китайский проект будет реализован, а он имеет все шансы на то, чтобы в итоге быть реализованным, в общем, действительно, во-первых, мы будем иметь серьезные проблемы с надежностью исполнения туркменских обязательств, тем более, что в конце 2009 года они заканчиваются. И, кроме этого, не факт, что тогда президенту Путину удастся реализовать свой проект в Китае.
А как быть с газовым ОПЕК? Вот я так понимаю, что без Туркмении создание такой организации, которой грезят некоторые российские политики, невозможно?
Да я и не думаю, что оно в любом варианте принесет какие-то очевидные экономические выгоды. Ну, много уже разговоров было о том, что рынок газа — это не рынок нефти, он очень сегментирован. Газ нельзя свободно перемещать, в отличие от нефти, по земному шару. Это все привязано к инфраструктуре. Этим же объясняется и то, что нет единого ценообразования. Вот в разных участках рынка цены складываются по-своему. Я не понимаю, что в плане чисто экономических механизмов могут коллективно делать на мировом рынке производители газа. Мне кажется, это все больше политические идеи, нацеленные на то, чтобы как-то попугать западные страны, прежде всего, крупных импортеров газа. Ну, в этом плане результат достигнут, они напугались, хотя, насколько я так понимаю, тоже не особенно вот, чувствуют, а какие реально опасности им угрожают. Скорее боятся абстрактных таких мускулов.
Ну, давайте вопрос Вадима Александровича из Петербурга, только коротко, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте,
пожалуйста.
Я вас приветствую. Пожалуйста. Просветите, пожалуйста, вот тут собираются строить 20 атомных станций в ближайшее время, а сейчас вроде бы уже есть смысл, и государства такие более достойные переходят на плутониевые станции. Как в этом плане?
Да, безусловно, нам, конечно, нужно уходить от реакторов старого типа, значительное количество которых планирует сейчас построить Росатом вот в рамках своей новой инвестиционной программы. Зачем нам строить эти ВВРы, которые действительно потребляют много топлива? У нас не такая блестящая ситуация по урану, и в дальнейшем она, видимо, будет еще хуже. А кроме этого, действительно, все-таки хотелось бы от атомной энергетики увидеть какого-то научного технологического прорыва. Да? Хотелось бы видеть или реакторов на быстрых нейтронах, или новое поколение реакторов, но, к сожалению, вот пока нам предлагают массовые сооружения реакторов достаточно устаревших типов, я думаю, что это не самая такая лучшая стратегия, которую можно было придумать.
Но это с чем все-таки связано? Ведь, скажем, желанием просто освоить какие-то большие объемы финансирования государственного строительными организациями, связанными с Минатомом, или еще что-то?
Ну, эта мотивация, безусловно, присутствует, причем, обратите внимание, она присутствует не только в случае с атомной энергетикой, но мы только что о трубопроводах говорили, да, очень-очень много проектов,
которые... дороги хотят строить везде и всюду.
Да, тоже. Вот освоение денег на строительство – это такая привычная забава для централизованной государственной экономики. Вот ничего удивительного, что разные лоббисты из ведомств борются за эти бюджетные деньги. Ну, а кроме этого, вы знаете, вот я много разговаривал с атомщиками в свое время по поводу тех же реакторов на быстрых нейтронах. Это новое поколение реакторов, которое действительно является гораздо более эффективным с точки зрения потребления топлива. И, в общем, было бы таким технологическим прорывом, если бы мы начали бы развивать массово вот эти самые БНы, то есть реакторы на быстрых нейтронах вместо нынешних тепловых реакторов. Но на самом деле в реальности получается так, что у нас все это красиво на бумаге, а когда мы начинаем считать, сколько это стоит, то эти реакторы оказываются просто абсолютно неконкурентоспособными, безумно дорогими, то есть там речь идет о стоимости 4-6 тысяч долларов за киловатт. при том, что даже относительно дорогая в строительстве атомная энергетика стоит сейчас там около 2-2,5. То есть наука в порядке, а вот с эффективностью не очень.
Спасибо. Мы продолжим разговор с Владимиром Меловым после выпуска новостей «Радио Свобода». Я напомню нашим слушателям, 10 мая в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, дискуссия о советских памятниках в Польше, опыт Эстонии, курсы на российских дорогах, Америка глазами англичанина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. 27 июня премьер-министр Великобритании Тони Блэр уходит в отставку с поста лидера правящей лейбористской партии и главы правительства. Об этом он объявил сегодня на пресс-конференции. Суд в Страсбурге удовлетворил еще один иск России, признав российские власти виновными в гибели жителя Чечни. В Самаре проведен обыск в здании общественно-политического центра, где располагаются офисы ряда правозащитных организаций и оппозиционных партий. Мэр города Виктор Тархов заявил, что в ближайшие дни центр будет закрыт. Президент России Владимир Путин отстранил от должности губернатора Амурской области Леонида Короткова. В центре Алматы похищен сотрудник одной из ведущих телекомпаний Казахстана КТК Иван Лихаузов. До недавнего времени Лихаузов был сотрудником службы охраны президента Казахстана. Суд в Узбекистане удвоил срок наказания свидетелю расстрела демонстрации в Андижане в мае 2005 года. В апреле Гюльбахор Тураева, врач и правозащитница, была приговорена к 6 годам заключения. 7 мая на повторном слушании ее проговорили уже к 12 годам. В столице Хорватии открылась двухдневная конференция «Балканы ЕС». Парламент Турции принял поправку к Конституции об избрании президента страны прямым всенародным голосованием, а не депутатами, как до сих пор. Решение должен утвердить президент Турции Ахмед Сезер. Лидер французских центристов Франсуа Байру объявил о создании новой партии «Демократическое движение». Шеф полиции Вены признан виновным в злоупотреблении властью, взяточничестве, финансовых махинациях и ряде других преступлений. В Колумбии 10 военнослужащих погибли при взрыве бомбы.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» руководитель Института энергетической политики Владимир Милов. 8-800-222-12, телефон, пейджер 961-33-33, Петербург 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». Владимир, хороший вопрос с пейджера. Сергей Митрофанов из Москвы. Почему трубопроводные проблемы решаются на уровне президента?
Ну да, это, конечно, вопрос, который во всем мире людей интересует. Так похоже, что наш президент... Вот он очень много вещей интересных обозначил в своем послании про социальную политику, там, про дороги, про обычное вооружение в Европе и поехал заниматься своими любимыми трубопроводами. У меня, кстати, полное ощущение, что вот этот визит, насколько я понимаю, достаточно внеплановый, он сорвал Назарбаева с вот этой вот энергетической встречи в Польше. Мне кажется, что этот визит нужен исключительно для того, чтобы утащить Назарбаева в Туркмению и уже с помощью его ресурсов уговорить новое туркменское руководство какие-то нужные Путину трубопроводные дела порешать. Ну, действительно, вот это уже даже не смешно, все-таки то, что наше руководство вот так явно отдается своим каким-то личным приоритетам, вот этим интересам в области каких-то реализаций, каких-то энергетических проектов, которые, в общем, все-таки на... такой масштаб, может быть, и не обязательно тянут.
Ну, Владимир, с одной стороны, смотрите, все-таки страна находится в режиме ручного управления, значит, надо все решать вопросы, важные самому. С другой стороны, вот все эти экспорт энергоносителей дает Россия, я уж не помню, 75 или 80% доходов. Значит, важный вопрос, как еще больше заработает страна, а потом потратит на социальные нужды, например.
Ну, в данном случае, обратите внимание, вот в Центральной Азии дело идет вовсе не о российском экспорте, а прежде всего о туркменском газе, который нужен нам для того, чтобы залатать дырки в нашем собственном газовом балансе, которые образовались там как раз, в кавычках, благодаря господину Путину и его любимой компании «Газпром», который он несколько лет назад отказался реформировать и решил сохранить вот в таком виде, как сейчас. Поэтому мне кажется, что это больше все-таки похоже на латание дырок, созданных собственными действиями, чем на попытку для страны заработать больше денег.
Ну, получается, знаете, что идет такая мощная борьба. С одной стороны, есть вот те, кто добывает газ, нефть, и они хотят продать это по более выгодным ценам. А с другой стороны, появляются вот эти пулы тех, кто хочет либо потреблять по более низким ценам, либо как-то не делиться с Россией за транзит. Вот я все-таки хотел вернуться еще к этой встрече в Польше 11-13 мая. А как вы оцениваете экспертно вот этот вариант создания нефтяного маршрута Одесса-Гданьск в обход России с использованием трубопроводных систем Одесса-Броды и Плотск-Гданьск?
Я вообще плохо отношусь ко всей этой трубопроводной истерике, которая вот поразила умы людей, принимающих решения во многих странах. Самый выгодный способ перевозки нефти – это все-таки морской. Вот посчитано на самом деле, что морская перевозка нефти из Ближнего Востока, из Персидского залива в тот же Гданьск, например, стоит примерно, если не ошибаюсь, в 3-3,5 раза дешевле, чем транспортировка его по вот этому самому трубопроводу. Поэтому, на мой взгляд, ну какие есть проблемы в Гданьск привезти через Балтику на танкере нефть? Не вижу ни малейших проблем. То, что, собственно, вот сначала украинские власти, а теперь польские поддались на вот эту всю трубопроводную манию, мне кажется, в общем, политикам надо от этого как-то отходить. Это просто противоречит экономическому естеству.
Ну как, но это все-таки реакция на разнообразные выключения, отключения то Украины, то Белоруссии, то угрозы там с каким-то с польским мясом разбираться. Собственно, это польское мясо уже, наверное, вошло в историю. Как, так сказать, то есть борьба идет вот разными способами, но она идет на всех границах России со всеми ее соседями. Причем Москва, я так понимаю, она это все стимулирует.
Ну, борьба – это одно, а, собственно, минимизация собственных издержек на вот, решение каких-то важнейших проблем, все-таки ни один политик не должен об этом забывать. Михаил, еще раз, даже российские усилия, направленные на то, чтобы прекратить и сократить поставки нефти, скажем, в страны Балтии и в Польшу, ну, приведут они к чему? Приведут к тому, что эти страны будут покупать нефть, ну, может быть, немножко дороже, но привезут ее из других нефтедобывающих регионов через свои же порты и к себе перегрузят. И не надо для этого строить никаких дорогостоящих трубопроводов, которые будут потом пустовать. Мне кажется, что пример трубы Одесса-Броды должен был бы научить политиков и в России, и в других странах, что... Вообще говоря, трубопровод – это такое крайнее решение. Это решение, которое надо принимать, когда уже никаких других вариантов нет. Ну вот трубопроводная мания все-таки, она как заразная болезнь, так сильно распространилась.
А вот я сегодня вижу сообщение агентства «Интерфакс». Минпромэнерго направило на согласование в Минтранс и Минэкономразвитие проект распоряжения правительства о строительстве нефтепровода в обход Белоруссии БТС-2, Балтийская трубопроводная система. Значит, видите, результаты войны с Белоруссией, будет строиться какой-то новый порт в районе Выборга и прочее, прочее. Это как?
Ну, если мы вспомним, скажем, ситуацию и ту дискуссию, которая у нас была 4-5 лет назад, когда тогда еще российская нефтяная отрасль находилась в основном в частных руках, и частные нефтяные компании предложили построить крупный трубопровод из Западной Сибири в Мурманск, тогда сказали, что нам это не нужно.
Сейчас, Ходорковский предлагал.
Не только Ходорковский, на самом деле это была, вообще говоря, идея Олег Первого, причем еще существовавшая с тех пор, когда он был первым замминистра нефтяной промышленности СССР в конце 80-х, начале 90-х годов. Так что это была такая совместная, я бы сказал, идея, и Ходорковского тоже. Это нужно было тогда делать.
То, ну, что... у Роснефти там есть, по-моему, в Мурманске небольшой терминал.
Ну, речь шла о создании нового трубопровода большой мощности непосредственно из основных центров добычи из Западной Сибири, который еще...
И экспорт в США, да?
Который еще соединил бы это все с Тимано-Печорским регионом, с добычей в Ненецком автономном округе. И обратите внимание на разницу. Мурманский порт – это не замерзающий порт. который в состоянии принимать глубоководные танкеры. А что сейчас происходит? Вот мы будем тащить все эти 150 миллионов тонн нефти на Балтику. Балтика, во-первых, очень мелкая. Там риски всяких аварий, попаданий на отмели и так далее, он существенно выше. Во-вторых, посмотрите, как там резко вырастет танкерное движение, тем более, что есть проблема пропускных способностей датских проливов, которая в ближайшие годы будет ничуть не менее серьезной, чем проблема Босфора. И мы все это дело тащим на Балтику, на мой взгляд, это просто неразумно, но даже если посмотреть на то, как подскакивают тарифы на фрахт танкеров в Приморске, когда там замерзает все.
Это государство тащит же, не частник, правда?
Ну вот в том-то все и дело, что вот эта трансформация собственности в крупнейших отраслях и прежде всего в энергетических в сторону контроля государства, вот она приводит к таким высоким издержкам, к таким неразумным решениям.
Но есть же еще и политический момент. Ведь Россия перестала сейчас отгружать нефть через Эстонию, там, по железной дороге. Эстония высказалась против прокладки газопровода по дну Балтийского моря, по крайней мере, господина Шрёдера, обслуживающего «Газпром», в Таллине принимать отказались, и там есть возможность восстановления морской границы, которая сейчас отодвинута между Финляндией и Эстонией, может быть, снова сдвинута по обоюдному решению, то есть опять могут возникнуть проблемы вот с этими, с проходом этих танкеров, там с экологией финны волнуются, то есть, наверное, это действительно не самое лучшее решение.
Вот понимаете, меня вообще говоря, это, конечно, сильно удивляет, ну, не то, что удивляет, но очень разочаровывает то, что у России есть город или, скажем, местность, да, которая действительно могла бы стать нашим полноценным экспортным энергетическим хабом, важнейшим центром экспорта и нефти, и газа, это Мурманск. Преимущество которого я уже назвал, это и глубокие воды, это и возможность круглогодичного приема танкеров из-за того, что там ничего не замерзает. И там можно было развивать и производство сжиженного газа, и строить крупный нефтяной экспортный терминал, и нет таких экологических проблем и проблем трафика, как на Балтике. Вывози куда хочешь, потом все, что хочешь. Вот то, что они все, нынешние руководители страны, все тащат в свое родное Балтийское море, в свой Петербург и Ленинградскую область, хорошо ли это с точки зрения интересов страны, честно говоря, вот у меня ответ на это дело отрицательный. Но причины, мне кажется, тоже понятны. Они сами оттуда, у них там есть устоявшиеся интересы, они хотят развивать близкий им во всех отношениях регион. На мой взгляд, для страны это будет гораздо хуже.
Да, я, кстати, сказал бы, я тут почитал немножко про Эстонию и прочее, и вот я, честно говоря, не очень верю в энергетическую и прочую блокаду Эстонии, которой тут кто-то грозил, поскольку основные предприятия в Эстонии, связанные с транспортом, принадлежат как раз так называемым питерским, да еще и друзьям друзей нынешнего президента России.
Есть такая проблема. Ну, кстати, вот, Михаил, насчет блокады Балтийского газопровода, это всегда существовала эта опасность, что эстонский парламент может принять решение отодвинуть морскую границу,
на 20
как они
миль,
это
да?
могут сделать в соответствии с морской конвенцией, и тогда эстонские и финские воды сомкнутся, нас просто не выпустят. Но это было ясно еще 10 лет назад, когда в НИИГАЗ только первый раз пришел с идеей этого Балтийского газопровода. Почему у нас как бы об этом не очень думали, тоже достаточно удивительно.
Владимир из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Милову.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня, понимаете, как у жителя Санкт-Петербурга, вот вопрос, на который не могу найти ответ, даже в «Радио Свобода». Вот город, 5-миллионный, стоит гигантская морская плотина, длиной десятки километров. Столько там десятки, сотни шлюзовых отсеков, да? Можно поставить турбины, вырабатывать электричество. Для примера я могу привести плотину в устье реки Ранс во Франции, да? Но почему собираются строить вторую очередь атомной электростанции? Вот это непонятно. Ну, никак просто.
Понятно.
И скажите, второй вопрос маленький. Это вообще собираются строить АЭС для энергообеспечения «Газпром-Сити» или нет? Спасибо.
Он нет. Теперь уже не «Газпром-Сити», а «Охта», что-то такое там.
Что касается вот необходимости строительства АЭС, вы знаете, я, по-моему, Михаил уже как-то у вас говорил на передаче, я принципиальный противник этого дела, потому что это очень дорого, это гораздо дороже, чем другие источники энергии.
Россия не Франция, в конце концов.
Потом у нас проблемы с ураном, мы действительно не можем, мы сегодня уже являемся нетто-импортером урана и закрываем свой баланс, в общем, только из-за импорта из Центральной Азии и складских запасов. Вообще говоря, во всех отношениях это плохо, вот куда ни посмотрите, да. Я уже не говорю про то, что у нас уже 6 реакторов выработали свой ресурс, их вообще закрывать надо, в том числе 2 на Ленинградке. И непонятно, откуда деньги на это и как это будут делать, пока их продлили, но число инцидентов выросло. Да, действительно, можно закрыть проблемы энергообеспечения другими способами. Нет, это не под «Газпром-Сити» делается. Петербургский регион один из действительно самых дефицитных по энергетической мощности в стране. Не думаю, что эту проблему можно решить за счет использования энергии, вот, связанной с вот этой плотиной заграждающей, поскольку все-таки мощность, скорее всего, вряд ли там будет большой.
Но это для приливной электростанции не годится.
Это действительно не очень серьезный объект для того, чтобы так об этом говорить. С другой стороны, Петербургский регион мог бы развиваться, например, на дополнительных поставках газа, но если вы посмотрите на те проекты, которые сегодня обсуждаются, всем им говорят в «Газпроме», газа нет и не будет, потому что у нас серьезные проблемы в добыче.
А как же, вот иностранцев на Штокман не пускают, правда, обещают тебе какие-то налоговые каникулы тем, кто будет добывать, по-моему, газ или нефть.
Ну, пока на тех условиях, которые предлагает «Газпром», что он будет единоличным владельцем месторождения, а иностранцы будут исключительно работать в качестве подрядчиков, никто работать не соглашается. Но суть в том, что проблема у нас связана с тем, что газа не хватает для нужд электроэнергетики, достаточно серьезная. Вот недавно «Газпром» разработал проект стратегии своего развития на 25 лет вперед, и там практически вообще не предполагается увеличение поставок газа на внутренний рынок, в то время как экспортные поставки за 25 лет должны удвоиться. Вот вам, соответственно, объяснение, куда нас ведет эта компания. Если бы был газ дополнительный, то я думаю, что все проблемы с энергообеспечением Петербурга можно было бы легко закрыть.
В московской студии «Радио Свобода» Владимир Милов, руководитель Института энергетической политики. Ну, продолжим разговор. Еще одна тема сегодняшнего дня, тоже связанная с энергетикой, это распродажа активов компании «ЮКОС». Вот, собственно, тут много всего произошло. За сегодняшний день 2 аукциона. Вот такая малоизвестная компания «Юнитекс» приобрела сегодня сбытовые сети «ЮКОСа» за 12 миллиардов рублей. Потом «Роснефть» купила самарские активы за 165 миллиардов рублей. Это там много нефтеперерабатывающих заводов. «Самаранефтегаз», «Куйбышевский», «Новокуйбышевский», «Сызранский» и так далее. И активы «Роснефти» увеличиваются по переработке с 34 миллионов тонн до 61 миллиона тонн. Я хотел вас спросить, вот вы, наверное, следите за этой распродажей. А были ли эти аукционы честными?
Нет, конечно. Конечно, не были. Просто из-за того, что сама первоначальная история их возникновения отпугнула значительное число потенциальных покупателей вот этих аукционов. То есть, например, основная часть крупных международных компаний, которая могла бы претендовать на эти активы, не была к ним допущена. Ну, а у нас в результате разгрома нефтяной отрасли, которая находилась под контролем частных собственников, в результате того, что у нас кроме госкомпаний никого, в общем, и не осталось, никто и не мог конкурировать с «Роснефтью».
Но «Лукойл» все-таки относительно частная компания.
Ну, что купил «Лукойл»? «Лукойл» купил «Промрегионхолдинг», имеющий отношение к «Лукойлу», купил лот, который касается только небольших относительно по размерам электроэнергетических активов. К тому же антимонопольная служба не дала ему их приобрести, и теперь, видимо, они все равно попадут к «Роснефти».
Да, причем она дала на 37 миллионов рублей меньше.
Поэтому, Михаил, ну как вот могут быть честными аукционы, где кроме, по сути, сути, госкомпании и какой-то фальш-панели, да, в виде тех, кто просто призван обеспечить легитимность аукциона, а никто не участвует.
То есть это получается, что потери, в общем, можно считать миллиардами рублей.
Посмотрите, вот два лота сегодняшние по самарским активам и тот, который был в начале мая по Томскнефти и восточным активам ЮКОСа, там Ачинскому и Ангарскому НПЗ и так далее. В совокупности Роснефть потратила на это дело примерно 13,5 миллиардов долларов. При этом она, у нее до начала этих аукционов было меньше 10 миллионов тонн перерабатывающей мощности. Сейчас стало больше 60. То есть они выросли в 6 раз, да, перерабатывающие активы Роснефти. Что касается добычных активов, то они приобрели там компании с объемом годовой добычи примерно 25 миллионов тонн нефти. Соответственно, если это все прикинуть по нынешней рыночной капитализации Роснефти, то вот эти оба лота, ну, они никак меньше 25-30 миллиардов долларов стоить не могли. А обошлась эта покупка Роснефти в 13,5.
То есть дисконт 50%.
Даже больше. Вот на самом деле и ответ на ваш вопрос о честности.
Знаете, еще есть такой вопрос, собственно. А ведь где взяла эти миллиарды долларов государственная компания Роснефти? Я так понимаю, что она опять взяла в долг у западных банков. И, как я понимаю, что у России государственный долг уменьшается, а долг государственных компаний, по чьим обязательствам, опять же, отвечает страна на самом-то деле, он растет и растет.
Да, да, это достаточно серьезная проблема. Я так понимаю, что в результате всех вот этих вот последних приобретений долг Роснефти приблизился к такой достаточно критической для компании отметке. Он, я думаю, сегодня уже, ну, нету пока отчетности финансовой с учетом всех этих сделок, но я думаю, он точно превысит 20 миллиардов долларов. Это что означает? Это означает, что компания уже не может брать новые займы на освоение крупных месторождений, которые у нее есть и которые надо осваивать, прежде всего, в Восточной Сибири. Вот где она на это будет брать деньги, я ума не приложу, да? Но я думаю, что у нее в ближайшее время все, в общем, мысли будут о том, как расплачиваться вот по этим огромным долгам, которые скуплены лишь на установление собственного доминирования в российской нефтяной отрасли.
Давайте вопрос слушателя. Людмила Ивановна, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Здравствуйте.
Когда готовишь к вашему, к вашей передаче, самое интересное, когда Михаил Соколов идет, и всегда гости такие, которые ни «мэ», ни «э», ничего не вставляют, вставных слов нет. Единственное слово — это Михаил. Прекрасно. Отвечает мгновенно, находится в теме.
Людмила Ивановна, вы вопрос задайте.
Вопросы родились уже по ходу вашего даже сейчас разговора. Вот насчет экологии. Ведь перевозка, хоть вы и говорите, что она дешевле, но она экологически опаснее. Очень много передач по телевидению. Танкеры переворачиваются, нефть выливается, животные вымирают, и шельф какой-то тоже он там вымирает. Так что уж лучше, пусть будет дорогой трубопровод, но пусть тюлени останутся. А то, что вот Мурманский порт не замерзает, это тоже чревато, потому что именно там бураны, ой, не бураны,
Шторма.
Да. Они очень тоже чреваты. Поэтому трубопровод, если все подсчитать как следует, то они, конечно, выгоднее. Теперь вот относительно цифр, которыми вы апеллируете, вы такой подкованный, такой правильный, интересно вас слушать. По поводу интереса. Передача очень интересная.
Людмила Ивановна, давайте мы про экологию все-таки вам ответим, а потом...
А сейчас, секундочку, Михаил,
ну, не-не-не, уже все, у нас еще слушатели есть там в очереди, извините, пожалуйста.
Отвечаем, да? Ну, да. На самом деле, насчет штормов, штормит везде, вот в Новороссийске, например, это главный экспортный порт российский. Если бы вы знали, какие там шторма и какие из-за этого задержки и колоссальные штрафы платят нефтяные компании из-за того, что танкеры не могут быть загружены. Что касается экологии, на самом деле, вот это такая психологическая штука, это как с самолетами. Все боятся летать, а на самом деле в автомобилях народу разбивается больше, чем на самолетах. На трубопроводах очень серьезная проблема разливов нефти. Если посмотреть в абсолютном выражении, то танкеров, по большому счету, бьется немного, а вот, хотя действительно последствия этого очень серьезные. А вот с трубопроводами как раз бывают и утечки, и разливы, и, кстати, вот то, что перекрыли трубопровод «Дружба», да, на Литву, это изначально было вызвано тем, что там действительно была серьезная авария с большим разливом нефти и с проблемами для экологии, так что нет, на самом деле, поверьте мне, действительно возить нефть морем — это выгоднее и эффективнее, тем более, если возить скажем, в двухкорпусных танкерах, не в однокорпусных, как в основном российскую экспортную нефть возят, а в двухкорпусных танкерах, у которых просто нет такой проблемы. Посмотрите, как упала в мире, собственно, статистика аварий танкеров после того, как перешли на двухкорпусные, когда внешний корпус бьется, внутреннему ничего не делается и разлива не происходит. Поэтому, на самом деле, морские перевозки тоже связаны с определенным риском, но, по большому счету, они гораздо безопаснее и эффективнее, чем трубопроводы.
Павел из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я так думаю, что товарищ Милов, который сыплет цифрами и фактами, и не говорит ни бе, ни мя, это я цитирую предыдущего товарища, скоро лишится своей работы. Почему? Потому что он противоречит линии царя. Это во-первых. Во-вторых, раньше это называлось толкач в советское время. А сейчас это называется лоббирование. И я думаю, что товарищ Милов лоббирует перевозку танкерами. Это второе. И третье, хотел бы узнать, сколько он получает за это. Спасибо.
Я слушаю вас, если вы можете. Да, пожалуйста, да. Владимир, значит, вы высокопоставленный лоббист, получается.
Михаил, если можно, следующий вопрос. Я не услышал ничего содержательного в этом разговоре.
Угу. Ну что ж, ладно. Ваше право не отвечать, собственно, хотя можно было бы и ответить. Хороший вопрос еще один вот здесь есть. Сохранятся ли в России частные нефтедобывающие компании? Действительно, насколько я понимаю, все время говорят, что контроль над ТНК БП установит «Газпром». Там «Руснефть», «Гуцериева», она там под таким внимательным изучением Следственного комитета МВД и так далее. Вот этот процесс сейчас в нынешней ситуации огосударствления, да, кстати говоря, еще и о Сургутнефтегазе говорят, что он тоже может быть кем-то поглощен, то ли Газпромнефтью, то ли еще кем-то.
Да, этот действительно процесс будет продолжаться, к сожалению, потому что вот мы видим, что он уже идет несколько лет и ни к чему пока хорошему такому особенно не привел. Темпы роста добычи нефти замедлились. Есть серьезная проблема с тем, что на все эти сделки по как бы приобретению активов частных компаний было, в общем, набрано очень большое количество долгов. Теперь их надо как-то погашать. Это мешает инвестициям в новые месторождения. То есть, в общем, это все скорее имело такие негативные последствия для отрасли. Ну, а что касается дальнейшего, да, активно действительно рынки обсуждают и то, что «Газпром» может купить 50% в компании ТНК-БП, это доля, которая принадлежит российским акционерам сегодня. Есть разговоры о том, что «Роснефть» в ближайшее время, после того, как, видимо, переварит юкосовские активы, возможно, заключит сделку по покупке «Сургутнефтегаза», тем более, что у «Сургутнефтегаза» сегодня накоплено достаточно большое количество свободных денежных средств в виде остатков на счетах, порядка 15 миллиардов. Если «Роснефть», да, 15 миллиардов долларов. Если «Роснефть» купит «Сургут», она тут же сможет эти наличные деньги использовать для погашения части предыдущих долгов. Это, конечно, для нее была бы такая выгодная сделка. Если это произойдет, то частных компаний в нефтяном секторе практически не останется. Останется один «Лукойл». Ну, там можно отдельно говорить о том, что его ждет. Но в любом случае это значит, что доля государства в нефтедобыче приблизится примерно к там, 75-80%.
А вот эффективность все-таки. Вот я видел цифру, там Сибнефть добывала при Абрамовиче 34 миллиона тонн нефти, через два года в «Газпроме» 32,7. Эффективность от этого действительно реально страдает? Или могут быть госкомпании, которые, ну, не менее эффективны, чем частные?
Теоретически могут быть эффективны. Пока что, Михаил, вот по опыту, мы все 90-е годы мучились вопросом, как нам реабилитировать добычу нефти после того ужасного состояния, которым она нам досталась в нас следствие от Советского Союза, заводненные месторождения, упавший объем добычи примерно на 40% там всего за 4 года. И как только это все приватизировали, там плохо приватизировали, нечестно приватизировали, но зато добыча резко выросла, и самое главное, частные компании начали вкладывать деньги в разработку месторождений, примерно по 6-7 миллиардов долларов в год, резко увеличили дебиты скважин, то есть отрасль пришла в порядок, ее сегодня покупают государственные компании уже в состоянии, приведенном в порядок. И вот, честно говоря, у меня нет ощущения по тому, как это делается, что дальше они будут инвестировать средства в развитие того хозяйства, которое им достается. Скорее, они будут поступать так же, как вот сейчас поступают, забирать эти деньги и идти еще дальше что-то покупать. Там распределительные активы в Европе, какие-то там активы в других сферах, где они сегодня не работают. Вот, по крайней мере, «Газпром» и «Роснефть» последние годы вели себя именно так.
Непонятны постоянные угрозы российского руководства перекрыть кому-нибудь трубу. Что, разве российскому бюджету не нужны деньги, спрашивает вас Света. Коротко.
Ну, конечно, перекрытие трубы – это крайняя мера. Это свидетельство того, что все предыдущие меры для того, чтобы добиться каких-то коммерческих целей, были неэффективными. То, что наши власти очень часто этот рычаг используют, это как раз не свидетельствует вот о том, что они эффективные переговорщики.
Спасибо гостям программы «Время гостей». Был Владимир Милов, руководитель Института энергетической политики, вел передачу Михаил Соколов. И я напомню слушателям «Радио Свобода», 10 мая итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шары. Шары: власти Самары не разрешили проведение марша несогласных. Тони Блэр объявил о своей отставке.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.